говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает послушать в начале этого часа 18-ю передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук, кандидата богословия Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян». Он продолжает раскрывать различные темы христианского учения о человеке и на этот раз продолжит разговор о изначальном состоянии человека до грехопадения. 21 июля по новому стилю Святая Церковь совершает празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. И мы знаем, что с этой древней и очень почитаемой на Руси иконы существует множество чтимых списков. Праздничную тему в своей передаче «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» продолжит кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня в 28-й передаче он читает и толкует тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы. «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы в прошлый раз говорили о XVI веке, а сегодня хочу предложить один очень маленький текст, одно очень маленькое произведение – конца, наверное, XVI века, прочитать медленно, вникнуть в него, вдуматься. Хотя всем вам оно, без сомнения, хорошо известно, вы его слышите часто на молебнах, несколько раз в году на всеночной, на литургии, поете, но, может быть, не все даже знают, что это такое. Это тропарь Казанской иконы Божией Матери. Произведение, собственноручно написанное священным мучеником Ермогеном Московским. Он же участвовал и в обретении иконы, служа тогда в Казани. Он же написал и историю этого обретения, и первую службу Божией Матери.
Заступница усердная?
Да, да, первую службу Божией Матери ради ее Казанской иконы. И там этот тропарь «Заступница усердная», который нам, в общем, так хорошо известен, но стоит в него вникнуть и вслушаться, тем более, что он очень актуален в наше время. Я думаю, что мы увидим это.
И, кстати, для тропарей он довольно объемный, правда? Вот, по-моему, он единственный такой, довольно большой.
Он довольно объемен для тропарей, но не единственный, конечно. Есть большие тропари, встречаются как в старых, так и в новых произведениях молитвенных, потому что они не перестают создаваться и вплоть до наших дней. И иногда интересно и новые почитать, вот как церковно-славянский язык в наши дни используется, как он живет, как на нем творят. Но это отдельная несколько задач, это уже все-таки нельзя будет назвать в историческом смысле сокровищами древнерусской словесности. Конец XVI, начало XVII века у нас еще считается Древней Русью, как бы до культурной реформы. И священномученик Ермоген очень важная для нас личность в его служении, в его отношении, которое он занял в период смутного времени. И Казанская икона тоже в наибольшей степени явила себя именно в смутное время. Ну, кто читал что-то о Казанской иконе, тот, наверное, помнит, что в Казани прошло не так много лет еще со времени ее взятия Иваном Грозным. Она была отстроена, заселена русскими людьми, христианами, хотя и татары тоже остались в городе, но они были разведены по разным кварталам. И в русской части Казани произошел пожар очень большой, многие люди остались без крова. И вот после этого пожара, спустя некоторое время, на одном из пепелищ, еще не отстроенных, не возобновленных, по видению, которое было во сне одной девочки, Матроны ее звали, найдена, отрыта была эта икона, этот новый, в общем-то, для Руси образ. Ну, специалисты по иконописи, они, конечно, расскажут, там, к какому типу он относится, где и когда еще он встречался. Но знаменитая икона такого образа, первая у нас, именно казанская. Насколько мне известно, я просто визуально даже не могу себе представить, где у нас этот образ встречался раньше, по крайней мере, среди известных икон. И действительно, образ, который ни с чем не спутаешь, с таким прямо стоящим Спасом и головой Божией Матери, склоненной к его голове. Образ одновременно строгий и очень трогательный, выражающий какую-то сдержанность чувств и вместе с тем их глубину и полноту, вот так я бы сказал.
И очень любимый в нашем народе верующим. Им много очень храмов ведь посвящено Казанской иконе.
Не случайно, да. То есть икона является, собственно, для того, чтобы быть любимой. Она посылается людям для какого-то утешения. И начинается чудотворение от этой иконы, тоже описанное будущим патриархом Ермогеном Казанским, уже к тому времени предстоятелем. Архиепископ, по-моему, он был казанский. А дальше, когда он становится патриархом, в известных мне его произведениях она не упоминается, его захватывают другие дела, но она сопровождает не случайно, наверное, Нижегородское ополчение во время его движения к Москве, во время его стояния под Москвой, во время возвращения Москвы в руки русских православных людей, как тогда говорилось, освободить царствующий град от польских и литовских ратных людей и от своих русских воров. Вот так это звучало. И, конечно же, она становится символом преодоления смутного времени, потому что сим победиши, да, один из образов Христовых, наряду с его крестом, это, конечно же, образ его воплощения, Божия Матерь с младенцем. То есть она идет как знамя, как молитвенный оплот с этим ополчением. Патриарх не дожил до своего освобождения, он был уморен голодом, как известно, в тюрьме Чудового монастыря. Но Казанской иконе был установлен праздник, это тот самый праздник, который сейчас День народного единства, именно в связи с по-моему, это дата взятия Белого города, если я не ошибаюсь. И храм, который был разрушен потом, а потом восстановлен на Красной площади Казанский, и очень хорошо расписан, так вот, в древнем стиле. Этот храм построен был, по-моему, давно читал, могу спутать, но, если я не ошибаюсь, на деньги, выделенные лично князем Пожарским на Красной площади, и там почиталась казанская икона. Оттуда, наверное, Петр и забрал ее в Петербург и сделал ее уже хранительницей Петербурга, и Казанский собор Петербурга построен.
Тоже ведь вот не случайно, да, прибег он к ее заступничеству, хоть и не был таким уж прямо глубоко благочестивым, но все-таки понимал значение этой иконы.
Да, она через это приобрела какое-то столичное значение, то есть иконы, которую царствующий град в себе держит, и на нее, вернее, через нее, на Божию Матерь, все время тут мы рискуем поползнуться в какую-то языческую терминологию, что вот, дескать, мы уповаем на икону, молимся иконе. Мы, конечно, понимаем, что это не так, но наша невнимательность к себе самим, я вот о себе сейчас говорю, она нас толкает на какие-то такие неуклюжие высказывания, которые очень удобно могут наши оппоненты, например, мусульмане или протестанты, и по праву использовать против нас. Надо всегда помнить, что мы молимся Божьей Матери, что мы уповаем на Божью Матерь и на ее молитвы к Богу, на близость святых к Богу, а не на то, что вот некая вещь существует. И чтобы мы об этом помнили, наверное, эта вещь иногда утрачивается. То есть Бог у нас недостойных ее забирает. И тот подлинник казанской иконы, который был найден в Казани, он же пропал, образ сохранился. Вот как работает иконопись. Образ существует отдельно как бы от своего носителя. Он размножается.
Извод иконы.
Да, он разлетается по всей стране и по другим странам. И его ни с чем не спутаешь. Его не уничтожишь, потому что он во множестве копий существует. Вот он явился, и дальше он сюда проникает. Но хочется, конечно, иметь то, с чего он начался.
Первоисточник.
Как икона Троицы Рублева тоже получила очень много продолжений, но она самая-самая. И очень ценно, что она сохранилась в своем сущем виде. И, конечно, благодаря реставраторам в том числе, потому что они открыли ее из-под слоев. И нужно сохранить ее, нужно сберечь ее. Хотя, конечно, скопировать ее в тех же красках может хороший иконописец, и, пожалуйста, вам будет хоть 10, хоть 20 таких образов, без изъянов причем.
Собственно, копия-то и стоит рядом с той самой Троицей, сейчас-то она стоит, и люди прикладываются-то.
Копия стоит, да, прекрасная есть копия в музее иконы в Андрониковом монастыре. Там такой есть маленький зал, где именно показан процесс реставрации, история реставрации Троицы.
Значит, давайте тогда подчеркнем еще, Илья Сергеевич, потому что это, может быть, как-то в нашем разговоре не очень четко прозвучало, что мы почитаем Божию Матерь ради ее иконы Казанской, в день Казанской, да, Владимирской,
да.
Вот так правильно, да?
Да, да, причем ради здесь означает не то, что мы, если бы не было иконы, мы бы не почитали Божию Матерь, а означает то, что явление иконы является поводом к тому, чтобы в очередной раз вспомнить и обратиться. И икона дает нам вот этот
повод.
Да, не только повод, а как бы эффект присутствия. Такое есть понятие. То есть почему православный народ так любит иконы? Потому что чем дальше от нас уходит начало христианства, вот те века, когда жили Божья Матерь, апостолы и те, кто их видели и помнили. И чем ближе мы приближаемся, соответственно, к концу времен, но они еще не явились, тем ценнее переживается вот эта возможность прикоснуться, будь то к останкам святых нетленным, или к их образу, изображению, восходящему каким-то первообразом.
То есть живое ощущение хождение пред Богом, пред святыми, пред Божьей Матерью.
Да, почему этого не дает западная живопись религиозная при всех ее художественных достоинствах? Потому что она, в общем-то, и не ставила перед собой такой цели. То есть там, скажем, брали красивую женщину и писали с нее какую-то святую или Богородицу. Но как раз суть в том, что иконописец не видит живого человека и по определению другого человека, с которого бы он писал. Он либо смотрит на иконописный образец, и поэтому так важно, что образцы по преданию восходят к каким-то первоиконам, или написанным апостолами, или явленным вообще нерукотворно. Есть разные предания на эту тему, в том числе о богородичных иконах. И еще один момент заключается в том, что иконописец молится, постится и смотрит внутрь себя, в свое сердце. Этот образ должен явиться из его сердца. Почему древние иконописцы не были копиистами? Почему мы так мало копий встречаем среди древних икон? Потому что они не так смотрели на свою задачу, как это иногда мы читаем в современных каких-то учебниках истории, что, дескать, они боялись творчества и только воспроизводили. Это очень упрощенное, даже иногда кажется, что преднамеренное искаженное видение. Они боялись-то новшеств догматических, естественно. Боялись что-то не то изобразить. Но они не боялись изобразить не так, в том смысле, как боялся бы современный мастер именно копии, который должен точно передать каждую черту подлинника. Это особое искусство копирования. Важное искусство.
Они создавали канон, а мы сейчас стараемся быть в нем.
Совершенно верно, они создавали. Ну, нет, и современные иконописцы многие тоже создают образы, никогда не существовавшие, в хорошем смысле слова. Я не хочу обвинить их в том, что, дескать, они только умеют копировать. Нет.
Вот нам тут недавно подарили новый образ, Держава. Посмотрите.
А, здесь вы, наверное, имеете в виду, что сам образ новый, да?
Да. Идея новая и воплощение.
Но он выглядит канонически.
Конечно, над этим работали иконописцы мастерской Свято-Тихоновского православного.
А, ну да, у нас школа прекрасная, Свято-Тихоновская.
Так что да, новые иконы тоже появляются.
Ну, я-то имел в виду даже не создание нового иконописного канона, на который церковь, естественно, имеет право. Никто у нее этого права не может отнять. А я имею в виду то, что индивидуальный иконописец редко на это решается, обычно по особым обстоятельствам, или по заказу священноначалия, или по какому-то особому видению. Ну, в общем, так или иначе, по некоему откровению. А когда он просто воспроизводит Казанскую или Владимирскую, или Троицу, или он ведь всегда это делает по-новому. Всегда здесь есть некая вариативность. Если это не просто ученик, который должен научиться копировать, и вот у него стоит задача точно воспроизвести то, что он видит перед своими глазами. Да, но, возвращаясь к истории Казанской иконы, может, я что и напутал, я сомневаюсь сейчас, подлинник ли забрал Петр в Петербург или один из списков. Этот подлинник, в конце концов, был похищен, как мы знаем, и неизвестна его дальнейшая судьба, может быть, он был уничтожен, а может быть, где-то существует. Но здесь мы говорим, как и всегда, Бог дал, Бог взял. И Он дает, и дает еще, и Он же и берет, забирает. В том числе для того, чтобы мы помнили, что молимся Божьей Матери, а не иконе. А икона, как таковая, сохранилась во множестве своих образов. И сохранился тропарь. Ну и вся служба. Но я хотел сегодня только на тропаре сосредоточиться. Я его сейчас медленно прочитаю, а вы следите, пожалуйста, за тем, какое слово в нем чаще всего повторяется, потому что оно является как бы рефреном. И потом скажете, если заметите. Мы на этом немножко еще дополнительно сосредоточимся. «Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишь Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, и же в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленную душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом, со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавление всех зол. Всем полезное даруй, и вся спаси, Богородица Дева, Ты боись и божественный покров рабом Твоим. Заметили, что чаще всего повторяется? Слово «все», то есть Божия Матерь, она о всех христианах болезнует, всех христиан жалеет, за всех молится. Вот основной смысл этого тропаря. Всем полезное даруй, и вся спаси. Благодаря вот этому рефрену, хотя он появился еще до начала смутного времени, но получилось тоже как по откровению, этот тропарь очень хорошо подходит к смутному времени, потому что это время, когда многие согрешили, многие нарушили присягу, многие отступили. И только через покаяние можно было вернуться, ну, вообще в нормальное состояние жизни. И тропарь внутренний, конечно, покаянный, но покаяние – это вообще основа христианства. Невозможно без покаяния строить какую-либо христианскую жизнь. Это основа спасения. Но вот это внутреннее покаянное содержание, его нужно услышать в этом тропаре, нужно его выявить. А кроме того, он полон надежды и света, потому что другие сочинения патриарха Ермогена уже смутного времени, в них очень много скорби. И вот через всю эту скорбь, которую он чувствовал, потому что государство распадалось, и только-только кажется, что оно начало восстанавливаться, оно снова рушится. И так до конца его жизни. Он так и не увидел его восстановления. Грамоты только рассылал по городам, то есть верил в возможность. Но все это на фоне уже несмываемой светлой основы, вот как и написанный золотой цвет этого тропаря Казанской иконе. Все на фоне Божьей милости и молитв Божьей Матери. Тропарь в том виде, в каком мы его сейчас читаем, он подвергался небольшой редакции, не знаю, когда именно. Немножко по-другому он выглядит в рукописях, в автографах самого священномученика Ермогена. Ну, например, он начинался так: «Заступница усердная, Мати Бога Вышнего». Может быть, редактор подумал, что Господа будет точнее догматически, потому что Господом чаще называется ипостась, а Бог – это природа, нельзя родить божественную природу. Но надо сказать, что Мати Бога Вышнего – это в сущности другой вариант наименования Богородицы. Да, поэтому вообще-то текст догматически безупречен. И сегодня, когда мы записываем эту передачу, 22 июня, как раз день памяти, так совпало, святителя Кирилла Александрийского, который защищал вот это название Богородицы и объяснял, почему действительность Бога воплощения дает возможность называть Деву Марию Богородицей. Есть еще буквально одно-два отличие вот первоначального тропаря от той формы, к которой мы привыкли. Но я даже не буду на них останавливаться, потому что они не являются смысловыми и практически ничего не меняют. Нам уже тропарь привычен, так как мы его поем и на определенный распев чаще всего. Поэтому можно работать с таким текстом, который у нас есть. И вот смотрите, если разобрать. Заступница усердная, он начинается. То есть сразу вводится понятие о Божьей Матери, как в молитвах неусыпающей. Помните успение? В молитвах неусыпающая Богородица. Значит, она так полна любви к своему роду, то есть к роду людей, причастных ее сыну, что молится о них не переставая. Недаром существовали такие предания в средние века, как хождение Богородицы по мукам, например, где она ходит по адским обителям, смотрит их, плачет и тоже молит Бога за грешников. Мати Господа Вышнего – это исповедание христианской веры в Бога воплощения, в то, что к нам Вышний сошел есть, тобою, как говорит один из канонов, тоже Богородич, тобою к нам Вышний сошел есть. За всех молишь. Вот здесь в первый раз встречает слово «все». За всех молишь, Сына Твоего, Христа Бога нашего. То есть какая надежда подается грешникам, что если ты хочешь спастись, дорога для тебя не закрыта. И дальше сразу «и всем творишь спастися». То есть ты всех делаешь спасающимися. Но все же это не выражение веры во все спасения. Есть такая ересь известная, да, что просто не мытьем, так катанием, да, но всех Бог спасет и по их воле, и против их воли, просто потому что, ну, чтобы никто не оставался погибшим, чтобы всем было весело и хорошо. Не будем обсуждать эти догматические вопросы сейчас. Отметим только, что здесь нет вот этого взгляда, который как бы закрывает уже все вопросы и проблемы. Можно дальше, вообще-то говоря, ни о чем и не думать. А говорится так: «И всем творишь и спастися, в державный твой покров прибегающим». То есть не просто всем, а всем, кто прибегает.
Обращается за помощью.
Обращается за помощью, да. Твой державный покров. Что значит державный? Сильный, мощный, непоколебимый, могучий.
Ну да, как царица небесная, то есть и тоже имеющий силу и некую даже.
Имеющий дерзновение, да, ходатайствовать да. перед Богом. И покрывать. Вот эта тема покрова очень распространенный на Руси мотив и любимый праздник покрова. Здесь же и покров упоминается, по крайней мере, два раза. Да, вот так я сразу вспоминаю. Здесь и в конце тропаря. Державный твой покров прибегающим. Дальше опять. Всех нас заступи, о госпоже, царица и владычица. То есть тропарь написан как всенародная молитва.
То есть каждый молящийся, уже некий элемент соборности в этом есть.
Он молится, в этих всех.
Не да. только за себя.
Понятно, что любой тропарь – это всенародная молитва, потому что он поется в церкви от лица всех прихожан. Но не в каждом случае подчеркивается, что это все мы. Вот здесь это очень чувствуется. Всех нас заступи. То есть заступись за нас. Перед кем? Перед Богом. Да? То есть заступи от гнева. Вот о чем идет речь.
Что и бывало, ведь, кстати, мы знаем же, и не раз, и бывало, да.
Да, да, потому что тот, кто с Богом, ему ведь ничего не страшно, и он не боится врагов, от которых надо было бы заступать. А вот тот, кто отделен от Бога, для того все, что с ним происходит, является проявлением гнева.
Царица Небесная умоляла за грешников Сына Своего, не раз же это было.
Конечно, много раз, и мы читали, когда про Третий Рим говорили, видение, как оно там называется, видение некому боголюбцу, по-моему, как раз в смутного времени, 1606 год, когда войска Болотникова подходили к Москве. И
святые как бы уходили.
Да, святые уходили, и Божья Матерь уходила из храма Успения и говорила, что не смогла она умолить своего сына. Потому что несть истины в царе же и в патриархе, это при патриархе Гермогене, кстати, говорится. Не во всем священном чину, не во всем народе моем, новом Израиле.
Страшные какие слова.
Очень, да, очень страшные. Хотя, может быть, так оно чаще всего и бывает, что нет в нас истины. Все мы ходим более или менее кривыми путями. Но в конце концов все-таки остается она в храме, то есть умоляет. И как это происходит? Ну, в видении она не покидает все-таки Москвы и продолжает ее защищать, а царь и патриарх, услышав об этом видении, объявили пост, как мы помним, наложили пост на себя, как в Ниневии времен пророка Ионы, на себя и на всех жителей наложили пост. Вот христианское отношение к обличению. На чем мы остановились? Значит, всех нас заступи, о госпоже, царица и владычица, иже. А дальше иже – это кто? Да? То есть тех, кто иже в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехи многими. То есть идет исповедание не только напавших на нас бед, но и причины, первопричины бед, а именно нашей греховности. Вот чего не хватило, мне кажется, во всех рассуждениях о недавно бывшем ковиде, когда о нем говорили много, и спорили, и притыкались. Но вот этого вводного, этой вводной формулы древнерусской по грехам нашим, ее явно не хватало.
Да что ковид, да и сейчас.
Как будто
нам
забыли.
Бы надо об этом тоже помнить.
Да, и
сейчас времена
тоже.
Еще более страшные.
Сейчас тоже. Произнесли слова, ну, как бы квалифицировали, что происходит. А почему происходит? Вот это как-то уплывает.
Ну, как-то больше говорят о грехах сопредельного нашего народа, о собственных-то грехах нам тоже.
Ну да, это другая совсем парадигма, когда мы говорим о том, что вот враг, он зол, коварен и так далее, что, безусловно, может иметь место. Ведь нас и предают самому злому и коварному врагу за наши грехи, который гораздо страшнее всех врагов земных и беспощаднее. Но вот то, что любое нестроение, любой мятеж, любая междоусобица, как это в Древней Руси понимали, она имеет первопричиной наши грехи и, соответственно, исцеляется при покаянии, вот этого здесь, ну, как бы не хватает этих слов, чтобы они достаточно звучали внятно и часто. Мне так кажется. Может быть, я невнимателен, конечно. Да, обременены грехи многими предстоящих. То есть мы стоим здесь, вот перед твоей иконой, прямо здесь, предстоящих. А представьте себе, когда эта икона была одна, и к ней стекались тысячи людей со всей Казани, потом из других областей, предстоящих и молящихся тебе умиленную душею. Что такое умиление? Умиление в церковнославянском – это тоже раскаяние, прежде всего. Потом уже по-другому это стало пониматься, умиление как чувство чего-то трогательного. Но первоначально умиление – это раскаяние. Вот поэтому где-то в псалтире есть слова «Яко воспоет тебе слава моя и не умилюся». То есть я уже не буду раскаиваться. «Умиленная душею и сокрушенным сердцем». Но это все помнят откуда. Это 50-й псалом. «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. И сокрушенным сердцем пред пречистым твоим образом». «Пречистым твоим образом». Тоже хочется как-то на этом сконцентрироваться. Сам образ Божией Матери пречист, и он настраивает на чистоту, он возводит к чистоте. Пред пречистым твоим образом со слезами. И невозвратно надежду имущих на тебя. А невозвратно что значит?
Непоколебимо, что ли?
Да, не, то есть не... мы смотрим на тебя и надеемся, пока не получим просимого. Не обращаемся вспять.
Не отступим.
И не отступим, да. Это же известно, что молитва должна быть неотступна. А не то, что мне не дали, но все, значит, не получается. Невозвратно надежду имущих на тебя избавления всех зол. То есть мы имеем надежду избавления от всех зол на тебя, на Богородицу. Избавление всех зол. Всем, и опять всем, полезное даруй. Вот здесь тоже надо обратить внимание, что идет прошение о полезном, о том, что полезно для чего?
Для спасения.
Для спасения, конечно. То есть полезные могут быть и скорби, полезные могут быть и беды, но лишь бы они были от тебя, а не от врагов наших, от супостатов наших. То есть не от тех, кто желает через все это нас смутить, ввести в ропот, в грех и в конце концов приобщить к своей компании уже навсегда, навечно, в преисподних местах.
Господи, помилуй.
Полезные дары. И кончается «И вся спаси, Богородица Дева». То есть, в общем-то, с чего началось, и как последний аккорд. «И вся спаси, Богородица Дева, ты бо еси, божественный покров, рабом твоим». Как чудно гармоничен и лаконичен этот тропарь, ведь если его разобрать, он совсем не кажется длинным, потому что в нем нет лишних слов. Да, в нем есть некие красивости, есть повторение эпитетов, но они все на месте, они все вызывают то молитвенное чувство, ради которого он создан, и ничего избыточного, ничего елейного, такого вот замасленного в нем совсем нет. А наоборот, он создает такое же ощущение чистоты, как вот та чистота образа, о которой в нем говорится. Так что я, во-первых, хочу призвать вас, дорогие слушатели, вчитываться и вслушиваться во все, конечно, молитвенные тексты. И особенно, мне кажется, в наше время нам нужны такие, как этот тропарь Казанской иконы Божией Матери. И петь и читать его можно на всякий день, а не только на день празднования этой иконы.
Спаси Господи, Илья Сергеевич, мне даже жалко, что мы завершаем XVI век. Просто хочется в нем задержаться. Он действительно такой очень, очень много дающий и сердцу, и душе, и уму. Слова, да, вот мы знаем автора, редкий случай, но они богодухновенные слова. Это не то, что человек, а дай-ка я вот так вот напишу, и написал как стихотворение. Вот видно, что Господь положил на сердце. Да. А нынешние тексты никого не хочу ни осудить, ни умолить. Они тоже бывают прекрасные. Много же сейчас служб пишется новым святым. Но иногда чувствуется, что это от образованности, от большого ума, от глубокой образованности. А вот чего-то такого чарующего, вот возвышающего дух порой в них нет.
Да, порой, да. Мы не всегда удостаиваемся божественных откровений. Даже через тех, кто должен быть их проводником. Все-таки все лучшее редко.
И это тоже по нашему духовному состоянию.
Конечно, все конечно. Зато это лучшее потому и сияет так ярко. Как там сказано в праздновании русским святым, ночной тьме огустевающей умножается звездный блеск.
Вот недаром они были, вот многие такие выражения, даже в советские времена, ну, без ссылок, понятно, и с переводом, понятно, но все равно они были разобраны часто на, вот вспомните, если те же «Не хлебом единым жив человек», да, говорили, не вдумываясь, да, говорили. И смысла порой не знали, но знали,
иногда и вдумываясь даже,
да, как это прекрасно, глубоко и емко звучит, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Спаси Господи, Илья Сергеевич, с вами всегда вот какое-то такое путешествие во времени, оно очень такое,
спаси
очень
Господи,
радостное.
Спаси Господи, покров Божией Матерью, буди над нами.
Аминь. Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».«Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Сегодня в 18-й передаче Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает размышлять об изначальном состоянии человека и продолжит тему взаимоотношений человека с окружающим миром. Прошлую передачу мы закончили размышлениями о том, что человек, поврежденный грехом, утратил глубинные представления о мире и взаимодействии с ним, и сейчас, если и заботится о нем, то лишь из прагматических целей, а часто и дерзает спорить со своим Творцом, создавая, так скажем, искусственный интеллект, всевозможные проекты «Поворота рек», ну и прочие безумные глаголы, скажем так. И все это создает дополнительные риски для существования человечества. Тему продолжает кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов.
К сожалению, в современном мире прежде всего, если эти риски осознаются и все-таки учитываются, то они учитываются достаточно поверхностным образом. То есть, исходя из опасений, исходя из каких-то прагматических соображений.
Все время забываем вот эту истину, как там у псалмопевца: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудится
зиждущий».
Вот, а мы все время стараемся без Бога. Ну, не все время, слава Богу, конечно, но вот такие вот глобальные нынешние проекты, они уж точно без Бога создаются. И это пугает. И когда же мы вообще хоть что-то поймем-то, испугаемся по-настоящему и поймем свое место в этой иерархии?
Да, да, ну вот здесь действительно тоже жатвы много, можно сказать, наверное, привести и эту ситуацию в пример, но делателей, наверное, недостаточно, да, мало, то есть здесь тоже христианская активность, может быть, могла бы проявляться более полно, более всесторонне, потому что когда в самом современном секулярном мире появляется все-таки некоторое осознание поверхностности мотивации, связанной с деятельностью в этом мире, и осознание рисков, повышенных рисков вот такой произвольной деятельности в мире, и возникает поиск, желание найти что-то более фундаментальное для такой деятельности, к сожалению, очень часто здесь прежде всего обращаются не к христианству, а к язычеству. И так или иначе можно обнаружить вот такие элементы языческого мировоззрения во многих современных экологических движениях. Даже иногда, в общем-то, ну, в таких крайних ситуациях, даже, в общем-то, совершенно откровенно неоязыческие движения иногда позиционируют себя для внешнего мира как движения экологические, как такие движения, которые вот, ищут пути гармоничного сосуществования с природным миром. И даже для них иной раз это позиционирование, как сейчас говорят, конвертируется в соответствующие гранты, то есть таким образом эксплуатируется. Эксплуатируется, можно сказать, иной раз вот такая экологическая озабоченность, и получают такие неоязыческие вообще-то группы финансирование под предлогом экологических каких-то поисков, которые они осуществляют.
Хотя собирают без Бога. Вот понятно, чем
да,
это кончится.
Да, да. Конечно, сложно нести христианскую весть и откровение. Конечно, человеку, может быть, часто бывает проще не думать о глубинных основаниях своей деятельности. И даже когда человек все-таки начинает задумываться более глубоко о своей жизни, о том, что лежит в ее основе, ему бывает проще обратиться к таким стихийным религиозным представлениям, языческим религиозным представлениям. А вот чтобы перейти к откровению, когда принятие этого откровения требует от человека предельной открытости, преображения всего образа жизни, это человеку бывает сделать сложнее, но... Несмотря на эту сложность, конечно, все христиане призваны и в своей жизни ориентироваться на вот этот высший идеал христианства, но и свидетельствовать о нем тоже, но и с помощью Божией здесь мы всегда надеемся, что ситуация может оказаться не столь трагической, по крайней мере, измениться в лучшую сторону.
Дай Бог, чтобы не говорили потом о нашей эпохе, что это постхристианство. Это все-таки зависит и от нас тоже, какая это будет эпоха.
Да, да, конечно. Каждая эпоха ведь в таком богословском смысле, она всегда, всегда открывает перед человеком, перед христианином некоторые новые возможности, но в то же время она несет с собой и некоторые проблемы. Проблемы для христианства. И вот здесь тоже принципиально требуется от христианина творческий подход, готовность к новизне. Невозможно ограничиваться теми способами действия, которые были полезны, уместны в иные эпохи. Невозможно их просто копировать в новой эпохе, поскольку новая эпоха создает новые вызовы для христианства, но в то же время дает и новые возможности. Новые возможности. Например, вот если говорить о эпохе постмодерна, которая, ну, правда, многие говорят, что она уже подходит к концу, но, в общем-то, по-прежнему сказывается. Постмодерна как полнейшего отрицания каких бы то ни было глубинных оснований, оснований для человеческой жизни, такого радикального плюрализма, когда любая точка зрения мыслится как имеющая право на существование. Понятно, что, с одной стороны, эта эпоха предлагает христианству новый вызов, когда в качестве ценности объявляется как раз, можно сказать, поверхностность, как раз неукорененность ни в каких высших идеалах, высших устремлениях. Но, с другой стороны, например, она открывает перед христианством и новые возможности, потому что в эту эпоху, например, в эпоху радикального плюрализма мы уже не встретимся. Не встретимся, например, с той установкой, которая совсем недавно по историческим меркам была столь трагически направлена против церкви. То есть, если уж разрешено все, то уж тем более все разрешено, ну, то есть не тем более, а в числе прочего все разрешено и христианам. Значит, и христиане тоже могут в настоящее время самым активным образом, вот таким активным образом, который был закрыт еще, ну, каких-нибудь 50 лет назад, особенно если говорить о ситуации модерна, да, вот ситуации модерна, которая в Советском Союзе выразилась в том, что одно единственное представление, одна единственная метафизическая картина мира была объявлена единственно верной, а все, что ей не соответствовало, фактически по-настоящему лишалось права голоса, а то и права на существование. Вот в ситуации постмодерна это уже невозможно. Уже не может никакая концепция, никакая теория, философия претендовать на статус единственно верной.
Здесь... Нет худа без добра, что называется. Да,
да, да, да. Но вот чтобы воспользоваться этими возможностями, которые даются христианину в каждую новую эпоху, требуется, конечно, и творчество, еще раз, и активность христианского свидетельства. Ну и далее, на какие еще можно и важно обратить внимание свидетельства откровения о замысле Божьем о человеке. Далее, еще на одно обстоятельство тоже нужно обратить внимание, на то, что человек задуман Богом как существо, которое достигает полноты жизни в общении. В общении. Не как существо, которое в одиночестве достигает полноты жизни, а как существо, которое достигает полноты жизни в общении. Здесь мы видим в первой главе книги «Бытия» призыв Божий: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», но то, что далее следует заповедь владычества над всей землей, мы уже сказали. Но важно обратить внимание на то, что человек призван наполнять землю. Наполнять землю, плодиться, размножаться. И эта мысль поясняется еще во второй главе книги «Бытия», где мы видим прямое также указание Божие: «Нехорошо человеку быть одному». И далее следует свидетельство о замысле Божием: «Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника, подобного ему». И далее следует повествование о том, что человек был призван давать имена животным, но среди животных не нашлось подобного ему. Об этом мы уже говорили. Все животные рассматриваются в богословии как существа, лишенные богообразности. Это существа менее совершенные. Поэтому при всей важности заботы о животных, о сотворенном мире, все-таки в общении с животными человек не может достичь той полноты, к которой он призван. И далее следует повествование о создании жены. Причем подчеркивается во второй главе книги «Бытия», что жена создается из ребра первого человека, Адама. Но в богословском осмыслении это повествование понимается как свидетельство о том, что жена обладает той же природой, что и муж. То есть о жене, в отличие от животных, можно сказать, что она подобна человеку. То есть она обладает той же природой, тем же совершенством. Она тоже существо богообразное. И в общении с женой человек и обретает некую особую полноту. Это, конечно, слова в первую очередь связаны с христианским пониманием брака, как такого союза, таинственного союза. Не случайно брак относится к таинствам, к числу таинств в православном богословском понимании, в котором дается человеку особый высший дар полноты общения и особый высший дар, который позволяет исполнять другую заповедь, именно по-христиански исполнять: «плодитесь и размножайтесь», то есть дар приводить к жизни других богообразных существ, других людей. Вот это утверждение изначальное библейское тоже принципиально важно для понимания человека.
А вот то, что мы семью называем малой церковью, это ведь тоже, наверное, следует из библейских каких-то заповедей? Или это уже наши, так сказать, поздние такие обоснования?
Но это богословское наименование, оно все-таки носит образный характер. То есть, конечно, мы не можем говорить, что семья – это церковь в том же высшем смысле, в каком мы говорим о церкви как теле Христовом. Но в то же время эти слова богословские, эта богословская характеристика семьи подчеркивает особое достоинство семьи. Это действительно некая основа церкви, некий союз людей, в котором им даются особые дары, чтобы пребывать в особой полноте единства. Семья в христианском понимании – это ведь некая высшая общность, и эта общность имеет и высшие измерения, о которых мы уже сказали, то есть дарование жизни другим людям, другим богообразным существам. И выражается она также и в других формах, в том, что, например, в семье достигается в христианском понимании единство, ну, например, даже в материальном отношении. Вот мы знаем, что первая церковь в Иерусалиме, которая существовала вскоре после Вознесения Христова, члены этой церкви настолько стремились к полному исполнению заповедей Божиих, что даже обладание каким-то частным имуществом, то есть имуществом, в котором тот или иной христианин отделял себя от других христиан, то есть объявлял, что вот это мое, не твое, а вот исключительно мое, и тем самым отделялся вот этого другого христианина. Даже вот эта, в общем-то, привычная для людей ситуация переживалась как недопустимое нарушение заповеди любви. Ну, как можно любить человека и в то же время что-то объявлять своим исключительным достоянием, к которому он не имеет никакого отношения, хотя, может быть, и нуждается в нем. Но, как мы знаем, недолго в церкви просуществовала такая практика, если можно так выразиться.
Она ведь тоже была добровольной, так сказать, не продиктованной там свыше, апостолами установленной. Это было добровольное желание христиан.
Да, конечно, христиане не мыслили себя по-настоящему христианами в ситуации, когда они отделялись от других христиан. То есть для них это было, по всей видимости, нарушением любви. Это было несовместимо с исполнением заповеди любви. Но таковы следствия грехопадения, что даже в христианской среде, как мы знаем, недолго просуществовала вот эта ситуация. Если говорить о других общинах, которые апостол Павел основывал в других городах, то здесь мы не видим уже этого обычая.
Конечно. Хотя это, наверное, не мешало им все-таки оставаться христианами в полном смысле этого слова.
Ну, вот здесь зависит от каждого конкретного человека, от даров Божиих человеку. И, конечно, трудно ожидать, что один человек все дары Божии в полной мере примет и в полной мере реализует. Вот, даже когда мы говорим о святых, мы часто, ну, то есть не то, что часто, это так принято в церкви, мы их объединяем в те или иные группы. Святители, преподобные, Христоради юродивые, праведные, святые праведные, блаженные. И каждая из этих групп предполагает особые дары. Например, от святителя, ну, не ожидается того, что ожидается от преподобного, а именно отказа от какого бы то ни было имущества. Конечно, бывают святители, которые и в этом отношении являют высший пример, но не обязательно. Все-таки дар святителя предполагает несколько другую деятельность. А вот дар, например, преподобного, он вообще-то предполагает, в том числе отказ от какого бы то ни было частного имущества. Вообще, вот эта установка на полноту общения в любви, хотя и не удержалась, как общепринятое в церкви. Но, тем не менее, на протяжении истории церкви мы видим стремление многих христиан, в том числе эту установку реализовать, и прежде всего реализовать в монашестве. Вот общежительное монашество, форма общежительного монашества, она в значительной степени как раз предполагает установку на отсутствие какой бы то ни было отделенной от других членов монашеской общины собственности.
Ну и там, помним, были стяжатели и нестяжатели, этот известный спор, да?
Да, конечно, и здесь тоже такой полноты далеко не всегда удавалось достичь, и здесь тоже возникали определенные вопросы, и по-разному они иногда решались и решаются до сих пор. Но, тем не менее, вот эта установка как высший некий идеал христианской жизни, она остается в силе, хотя и несколько по-другому реализуется. Но здесь мы тоже видим, кстати, вот такое творчество, которое постоянно в христианской жизни проявляется. Вот, скажем, установку на общение, полноту общения, не допускающего какой бы то ни было частной собственности, вот эта установка не удержалась как общая норма церковной жизни. Но, тем не менее, она не исчезла. И те, кто ценил эту установку, те, кто переживал ее значимость, они творчески искали возможности все-таки эту установку реализовать. И таким образом сформировалось монашеское движение, в котором несколько в другом виде, в другой форме, в других условиях, но эта же самая установка также реализовывалась. Вот тоже пример некоего такого творчества христианского.
Конечно, потому что и те же истяжатели, и нестяжатели, у них же была цель-то одна – служить людям, служить ближнему. Просто они понимали это по-своему.
Ну вот, кстати, интересно, что в этом смысле семья тоже представляет собой такое сообщество, где вот этот идеал, общецерковный идеал христианский, единого имущества, которое не делится, не распределяется на такое частное достояние отдельных людей, он остается в силе. В этом смысле тоже мы можем видеть особую выделенность семьи, особую христианскую значимость семьи с христианской точки зрения.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.